Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – рак молочной железы. На сегодняшний день каждая десятая женщина сталкивается с онкологической болезнью – рак груди. По-другому в народе она звучит. К сожалению, болезнь молочной железы прогрессирует, и с каждым годом женщин, молодых женщин, практически девчонок, становится все больше и больше и больше. Поэтому эта тема очень актуальна. Внимательно слушайте, дорогие мои, и потому что эта программа может спасти вам жизнь, да, потому что я о самодиагностике, о профилактике, мы обязательно будем говорить, о первых симптомах, на что обратить внимание, не закрывать глаза на проблему, а идти быстрее к врачу, и какому врачу. И, кстати, про второе мнение тоже обязательно мы коснемся вот этого вопроса. Итак, у нас в гостях заведующий Национальным центром онкологии и репродуктивных органов Института имени Герцена, президент Российской ассоциации маммологов, вообще очень почетный человек и заслуженный врач, можем долго об этом говорить, Надежда Ивановна Рожкова, рядышком со мной, спасибо, что пришли. Надежда Ивановна, со статистики начнем. Вот до эфира мы немножко поговорили, что просто ужасающие цифры. Ну, по-другому сказать нельзя. Все больше, больше. Ну, мы говорили, что онкологические заболевания больше, но рак молочной железы.
Да, на самом деле вы действительно правы, что проблема заболеваний молочной железы чрезвычайно актуальна. И за последний год во всем мире появилось новых случаев рака 2,1 миллиона. Это очень большая цифра. Прирост заболеваемости в странах мирового сообщества 51%. Причем, несмотря на мамоскрининг и все-таки внимание к этой проблеме, отмечается и увеличение смертности на 37%. Это данные мировой статистики. Но я скажу, что в России положение несколько лучше. Да, у нас заболеваемость раком молочной железы практически в два раза ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Если до внедрения маммографии, это 30-40 лет назад, рак в первой и второй стадии выявлялся лишь в 13-16% случаев, то теперь, благодаря созданию маммографических кабинетов, активной информационной работе, рак в первой и второй стадии выявляется более чем в 71% случаев.
Это то есть вообще шикарно.
Очень такое позитивное, да, такое движение. И впервые мы стали отмечать снижение смертности. Вот к 2019 году на 18,4%. Это тоже очень неплохой показатель. И он говорит о том, что мы все-таки стали заниматься этой проблемой более активно, стали знакомить женщин с новыми возможностями медицины. Они меньше стали бояться идти к врачу, потому что операции сейчас уже редко делают радикальные, калечащие. Сейчас органосберегающее лечение, которое позволяет сохранить орган, прекрасные препараты лекарственные. И поэтому женщины стали больше приходить на маммографии. И в частности тоже очень неплохой показатель. Рак молочной железы в 45% случаев мы выявляем при проверочных обследованиях.
Случайно.
Да, то есть вот такой процент женщин приходит на маммографию, и у них выявляется рак. Чем это лучше, чем не ходить на маммографию, а ждать вот своего какого-то часа? При маммографии выявляются самые ранние формы рака, то есть самые начальные, которые позволяют лечить щадящим способом, которые сохраняют жизнь женщину. И вот что очень важно для женщины, конечно, сохраняют ее красоту. И наша огромная задача именно очень активно проводить информационно-просветительскую работу, то есть говорить женщинам о новых возможностях, о том, что они должны делать, к какому врачу они должны пойти, на какие симптомы неприятные они должны обратить внимание и так далее. Вот я поэтому хотела поблагодарить эту передачу за внимание к этой проблеме, потому что она действительно чрезвычайно важная. Сейчас нашим президентом нашей страны утверждена стратегия развития здравоохранения на будущее десятилетие. Одной из главных задач является увеличение продолжительности жизни более 80%. Здесь очень много направлений, по которым мы должны работать. Среди них, конечно, здравоохранение. Организация здравоохранения – это важнейший момент. И в этом здравоохранении женское здоровье занимает приоритетное место, потому что не секрет, что женщина – это главный человек на Земле, который, задача главная которого – рождать детей, быть ответственной за семью. На женщине вообще лежит очень много разных обязанностей. И она должна быть и красивой, и молодой, и здоровой, и веселой, и кулинаркой, и хорошо работать на производстве. И вот это обилие задач не каждой под силу, не каждой женщине дан такой бесконечный дар здоровья. И поэтому нередко в силу каких-то обстоятельств происходит ошибка. И это является пусковым механизмом для развития болезней. Раньше мы не знали, какие причины вызывают рак. Сейчас очень много известно.
Не про все раки, но про многие.
Да, про многие. Но вот в частности рак молочной железы изучается очень активно во всех странах мирового сообщества и по разным направлениям. И генетическая, и лучевая диагностика, и гибридные технологии, и различные способы лечения новые разрабатываются. Поэтому очень многое мы узнали и знаем, как все-таки предупреждать это заболевание. Прежде всего, это, конечно, профилактика. Вот онкомамоскрининг, то есть маммографический скрининг, относится как раз к профилактике. Uh-huh. Почему? Потому что благодаря проведению маммографии мы выявляем не только рак, но и доброкачественные заболевания. И вот, к сожалению, в западных странах, как правило, доброкачественные заболевания не лечат. А мы на это обращаем очень серьезное внимание.
А почему?
Потому что где-то в 60, может быть, даже больше процентах случаев среди общего потока женщин проявляются такое заболевание доброкачественное, как мастопатия. Все слышали это слово, его знают.
Мне кажется, каждая первая женщина это практически слышала.
Да, и вот мастопатии, они имеют разные варианты проявления. Есть более благоприятные, которые, ну, просто вызывают какие-то клинические симптомы, там, боль, неприятные ощущения и так далее. А есть такая форма мастопатии, которая сопровождается микрокальцинатами пресловутыми, многие о них уже слышали, так называемый фибросклероз. Эта форма мастопатии является пограничным состоянием, к ней нужно особое внимание. И вот эту мастопатию нужно лечить обязательно препаратами лекарственными с таким антипролиферативным действием, то есть с действием, которое не дает клеткам расти, не дает им перейти вот эту вот грань, когда уже наступают серьезные грозные заболевания. Потом, процентах в 30, наверное, от общего потока мы нередко встречаем кисты в молочных железах. Об этом тоже многие знают, начинают волноваться. Это, в принципе, заболевание, с которым очень легко справиться на амбулаторном этапе. Проводится пункция кисты, удаляется содержимое и вводится озонокислородная смесь. И в 98% случаев кисты не рецидивируют. То есть вот такая простая процедура в амбулаторных условиях выполняется, и от кисты женщина избавлена. Об этом женщины тоже должны помнить и не впадать в какую-то депрессию, и что вот серьезное
самолечением.
Заболевание, да, а прийти к доктору и провести эту процедуру. Еще мы знаем нередко, особенно у молодых женщин, встречается такое заболевание, как фиброаденома. И вот здесь, как правило, хирурги оперируют фиброаденому, кладут на операционный стол, это наркоз и так далее. Мало того, это травма молочной железы, это нарушение ее структуры. И поскольку женщины молодые, то им предстоит рожать, кормить грудью, и нарушенная структура может нередко приводить к лактостазу, маститам и так далее. Так вот, есть простейшая процедура, которая выполняется в амбулаторных условиях. Это вакуумная аспирационная биопсия. Под контролем ультразвука доктор находит эту фиброаденому и специальным инструментиком под местной анестезией удаляет, как бы вырезает эту фиброаденому в амбулаторных условиях. Вот это буквально в течение 20-30 минут. И под контролем ультразвука доктор видит, что фиброаденома удалена. При этом не нарушается структура ткани молочной железы, остается только маленькое совершенно отверстие от входа вот этого инструмента, и все. То есть эта прекрасная процедура в амбулаторных условиях выполняется, и о ней тоже женщины должны помнить. Но весь смысл всех этих процедур в том, что они должны быть небольшими. Например, инструмент может взять фиброаденому не больше размером 2 сантиметра. А о чем это говорит? Что нужно вовремя обследоваться у доктора, приходить, когда еще опухоли, образования не достигли больших размеров. Как построена современная система обследования молочных желез? Она строится в зависимости от возраста женщины. От 19 до 40 лет и старше 40 лет. Вот главная проблема у нас молодых женщин. Они все-таки редко ходят к врачу, потому что считают себя здоровыми, они очень заняты, это естественно, но все-таки нужно находить время для себя. Прежде всего, это самообследование. Обязательно, раз в месяц, хотя бы раз в 3 месяца, лучше в душе, обследовать свои молочные железы, посмотреть, симметрична ли форма, не изменена ли кожа, нет ли покраснения, нет ли какого-то втяжения соска, которого раньше не было, нет ли какого-то выбухания кожи или, наоборот, локального втяжения кожи. Обязательно пощупать молочные железы, пропальпировать, и если есть какие-то уплотнения, насторожиться. Если есть выделение из соска, особенно кровянистого или такого янтарного цвета, это тоже признак, на который нужно обратить внимание и обязательно обратиться к врачу. К какому врачу нужно обратиться? Согласно всем приказам и логике, каждая женщина обязательно посещает гинеколога. И действительно, идти надо в первую очередь к гинекологу. Слово «онколог» обычно пугает женщин, и, может быть, даже в этом и нет необходимости. А вот гинеколога все равно нужно посещать хотя бы раз в год, и вот с такими признаками обязательно прийти к гинекологу. Какие есть методы диагностики? Гинеколог пощупает молочные железы, посмотрит, какие проблемы, и соберет так называемые факторы риска. Проведет анкетирование, или его еще называют онкоэпидемиологическое тестирование.
Вот давайте как раз про факторы риска сейчас расскажем.
Да, факторов риска их очень много. Множество диссертаций было и 700, и 800, и прочее. Это очень много, и они, наверное, влияют на развитие рака. Но все-таки есть какая-то группа факторов, которые действительно имеют серьезное значение, с которыми мы можем бороться. Есть факторы, с которыми нельзя бороться. Например, женский пол. То есть ты женщина. Женщины болеют раком чаще, мужчины где-то в 1% от всех видов рака молочной железы. То есть женский пол, возраст старше 40 лет, рак развивается чаще, и с возрастом мы тоже бороться не можем. Экология, общая какая-то среда, на которую мы не можем воздействовать. Но есть факторы, с которыми мы можем бороться. Прежде всего, первый фактор, очень важный, избыточный вес. Известно, что жировая ткань либо обязательно депонирует эстрогены, а где-то в ряде работ написано, что и продуцирует эстрогены. Это женский гормон, который в организме должен быть в определенном количестве. И его избыток приводит к тому, что он в каком-то проценте случаев становится канцерогеном. Поэтому жировая ткань избыточная нежелательна. Я не советую садиться на какие-то безумные диеты, ограничивать себя во всем. На мой взгляд, это неправильно, не нужно чувствовать себя несчастной. В этой жизни надо чувствовать всегда себя счастливой, но всегда иметь чувство меры, ограничить себя в еде. Есть все, что любишь, даже сладкое, даже хлеб. Даже утром можно съесть маленькое пирожное, но оно должно быть маленькое, действительно, вот с грецкий орех. И тогда у тебя будет ощущение, что ты вроде бы счастливый человек, не ущербный, ты ешь то, что любишь, но в то же время в организм все-таки не попадает избыток вот этих вот продуктов питания. Потом, когда ты ешь понемногу, невольно через 2-3 часа ты должен повторить прием пищи. И это тоже очень правильно, потому что организм работает, выбирает из вот этой пищи то, что ему нужно, в то же время, за это время он тратит калории. И вот так вот постепенно, системно работает организм. И это очень для него правильно, потому что весь наш генетический аппарат рассчитан на созидательную, благотворную работу, и мы не должны ему мешать. Второй фактор риска – это психоэмоциональная неустойчивость, такие стрессовые ситуации или острые ситуации. Бывают они очень разные, действительно очень сложные. Вот они тоже очень вредны, потому что они сразу меняют гормональный баланс, стрессовая ситуация меняет все в организме, и здесь происходит ошибка. Какой выход? Научиться такой психоэмоциональной уравновешенности, не драматизировать какие-то события, с которыми вы не можете справиться, принимать их такими, какие они есть, и находить какой-то путь уходить от этих ситуаций. То есть на жизнь нужно смотреть позитивно, снисходительно, великодушно, прощать тех, кто делает то, что вам не нравится, и заниматься больше собой, чем чужими проблемами. Кто-то что-то сказал, начальник накричал и так далее. Принимать это к сведению, но не близко к сердцу. Это важнейший момент. Очень важный фактор риска – это наследственный фактор. О нем очень много говорят, особенно после истории с Анджелиной Джоли. Пришло сразу очень много пациентов, у нас были полны коридоры, все стали волноваться, что делать, так, если есть наследственный рак. Вот у мамы, сестры, тети какой-то гинекологический рак или рак молочной железы. Так вот, теперь есть выход при этой ситуации. Если раньше мы просто наблюдали таких женщин, то теперь каждая женщина, у которой есть такой вот семейный анамнез, должна сдать анализ крови на ДНК-исследование. Есть такие гены BRCA1, 2, и еще есть ген ЧЕК2. Ну, хотя бы вот BRCA1, уже все о них слышали, знают.
Да.
И вот нужно сдать анализ на мутации этих генов, которые отвечают за противоопухолевый белок. Если мутации нет, этого белка вырабатывается достаточно, и риск заболеть меньше. Если же мутации есть, то мы знаем, что ген имеет две копии. Значит, одна копия не работает, и этого белка становится в два раза меньше. Так вот, есть два пути, что делать, если действительно наступила мутация гена. Он дает риск где-то процентов 80. О, это много,
да.
Много, поэтому это не нужно оставлять вот без внимания, а нужно действовать. Есть два пути. Один путь, который предлагается во всем мире, в Соединенных Штатах Америки, он очень широко распространен, это удалять молочные железы, делать так называемую профилактическую мастектомию. Есть второй путь, консервативный, проводить лечение лекарственными препаратами. Вот, на мой взгляд, у нас тоже профилактическая мастектомия делается, но в очень небольших количествах. На мой взгляд, показания такие. Если в молочной железе вот эта форма мастопатии, выраженный фибросклероз с микрокальцинатами, который нас настораживает, какие-то клетки начали активно расти при пункции, тогда, может быть, профилактическая мастектомия показана. В принципе, эта процедура не так страшна, потому что делают импланты, молочные железы остаются красивыми, потому что кожа сохраняется, Но это не гарантирует в 100% случаев, что рака не будет. В процентах в 5-10 он может быть, потому что какие-то клетки подкожной клетчатки сохраняются, да. И вот они тоже могут переродиться. Но, тем не менее, это один из вариантов все-таки такой радикальный. И есть второй вариант, когда мастопатия не резко выражена, в молочных железах, в принципе, особых изменений нет, а вот мутации наступили. Тогда есть препарат, один отечественный, такой, который за рубежом называют терапевтическим чудом. Он дает возможность усилить работу вот этой здоровой оставшейся копии гена, и она продуцирует нормальное количество противоопухолевого белка. То есть, если у вас есть семейный анамнез, вот наследственность, не нужно пугаться, нужно обратиться к специалисту, провериться, обязательно сделать рентгеновскую маммографию и ультразвук, чтобы в целом посмотреть всю структуру молочной железы. И после этого доктор определит, что нужно делать. Как правило, таких активных показаний к профилактической мастектомии нет. Все-таки можно наблюдаться, просто наблюдаться почаще.
Надежда Ивановна, такой вопрос, извините, что прервала. По поводу вот молодых девчонок. Если, например, действительно наследственный анамнез там очень серьезный, там и у мамы, и у бабушки, с какого возраста нужно особенно быть... К себе, да, внимательно. Да?
Ну, я бы сказала, вот с 19 до 40 лет вот эти женщины обязательно должны обследоваться. Как мы говорим, они должны прийти к гинекологу. Гинеколог, если найдет какую-то патологию, ему что-то не понравится, то даже молодых женщин он обязательно должен направить на рентгеновскую маммографию. Почему? Потому что рентгеновская маммография – это безальтернативный метод, который выявляет все известные варианты непальпируемого, непрощупываемого, маленького вот этого рака. А это рак в виде скопления микрокальцинатов. Это где-то микрокальцинаты размером в 50-400 микрон, которые не видны при ультразвуковом исследовании. Это где-то процентов 20-25 от всех видов рака. И рак в виде такой локальной тяжистой перестройки структуры в виде паучка. Вот на рентгенограмме легкая звездочка. Он тоже, к сожалению, не виден при ультразвуке. Поэтому, когда есть какие-то сомнения, независимо от возраста, обязательно рентгеновская маммография. И обязательно ультразвуковое исследование. Чем хорошо ультразвуковое исследование? Оно дает возможность увидеть структуру при плотной ткани. А у молодых женщин она как раз плотная, развитая железистая ткань. И вот при ультразвуке как раз хорошо видна вот эта дифференциация разных тканей. Хорошо различается киста и фиброаденома. Если рак в виде узла, он тоже при ультразвуковом исследовании виден. Поэтому целесообразно вот такой комплексный подход рентгена, ультразвуковое обследование. И если выявлен подозрение на рак, то обязательно женщина направляется к онкологу. Тот уже определяет программу обследования, да, обследование по органам и назначает лечение. Очень важно сейчас все-таки проходить такое у профессионалов обследование, которые умеют проводить пункцию, так называемую трепан-биопсию, то есть толстую игольную биопсию, не тоненькой иголочкой, как это было раньше, со шприцом, а специальным пистолетиком. Для чего это делается?
А многие, может, женщины боятся этого пистолетика.
Бояться нельзя, потому что именно это определяет правильное лечение. Вот этот пистолетик заряжается специальной иголкой. В этой иголке есть маленькое отверстие, такой нарезочка такая гильотинного типа, куда попадает довольно значительный кусочек ткани. И что это дает? Это дает возможность провести сразу несколько исследований. Цитологическое, то есть клеточный состав посмотреть, гистологическое, тканевой состав посмотреть, и, что самое главное, иммуногистохимическое исследование. Это тканевые факторы прогноза. Рецепторы к гормонам – это факторы, которые позволяют определить молекулярный подтип опухоли. Если раньше мы считали, рак молочной железы – это единое такое заболевание, и лечили всех, в общем, подряд по одной схеме.
Да.
Теперь мы прекрасно знаем, что как минимум 5 типов рака существует на молекулярном уровне, и они в корне отличаются друг от друга. Разные совершенно виды лечения, разный подход, разный прогноз, разные возможности. Поэтому вот эта биопсия, она обязательна. Простой тоненькой иголочкой даже не нужно пунктировать, потому что материал будет недостаточен. И далее, если действительно обнаружен рак, он подтвержден, женщине консилиум проводится, сразу несколько специалистов, лучевой диагност, радиолог, лучевой терапевт, онколог, химиотерапевт. И вот они вырабатывают определенную тактику. Существуют стандартные протоколы. Они как во всем мире, так практически у нас в стране.
Вот про эти протоколы мы поговорим чуть позже, после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Тема эфира, напомню, кто только что к нам присоединился, а рак молочной железы. Тема очень важная, очень актуальная. Вначале уже мы говорили, что действительно с каждым годом все больше и больше молодых девчонок, к сожалению, слышат этот диагноз. Но самое главное, если вдруг уж так получилось, лучше получить такой диагноз, конечно, лучше не получать, на первой стадии. Или даже 0,1, я знаю, что такие стадии есть, спокойно справиться, вылечиться и быть абсолютно здоровой. А для этого нужна профилактика и диагностика, конечно, и самодиагностика. И, в общем, наблюдать и следить за собой, за своим телом, за своей грудью обязательно. Надежда Ивановна, перед тем, как мы на новости ушли, говорили о протоколах. Вот, кстати, многие говорят, вот, кстати, по поводу лечения у нас здесь, сейчас, слава богу, и вообще все по-другому, уже многие говорят, так, ребят, уже из-за рубежа к нам сюда приезжает медицинский туризм и лечится у нас
абсолютно
здесь от разных заболеваний.
Полностью с вами согласна.
Уже никуда туда не ездят, да. Потому что даже у моих знакомых была ситуация, они ездили в Израиль полечить рак груди и вернулись здесь, потому что там что-то получилось нехорошо. Долечивались полностью здесь, сказали, боже мой, зачем мы повелись на красивую рекламу, на картинки, ну, конечно же, на комфорт со всех сторон, какой только возможен. Но ситуация сейчас в корне другая.
Да, я согласна, потому что, я бы сказала, мы ни в чем не отстаем, не уступаем, и я даже не люблю это слово, что в чем-то, на мой взгляд, мы превосходим западную медицину. И в чем? В нашем клиническом осмыслении болезни. За рубежом, к сожалению, все тестируется, стандартизуется и все формализуется. Там нет такого подхода вот к человеку, к общему его состоянию, как это было принято у нас, нашими учителями, и наши врачи пока еще несут вот эту вот правильную фундаментальную школу, отношение клиническое, то есть мы смотрим на больного, мы его щупаем, мы спрашиваем какие-то симптомы, какие-то признаки, все его какие-то пожелания, то есть мы все это учитываем. У нас более тесный такой контакт врача и пациента. И лечение у нас неформальное, а все-таки, несмотря на все стандарты, мы стараемся индивидуализировать его, то есть каждому больному все-таки подойти с учетом его особенностей. Мы всегда спрашиваем, несмотря на стандартный протокол, какое пожелание пациента, хочет ли удалить молочную железу, хочет ли сохранить, сделать ли имплант, либо сделать теперь новые технологии, липофилинг, молочную железу, заполнить вот ее дефекты свои ей же жировой ткани и так далее. Все это теперь делается. И отношение, вот я бы сказала, что более правильное и приносящее лучший результат. К примеру, я не хочу ругать западную медицину, но у меня было несколько таких случаев, я была просто возмущена. Рак может проявляться в виде одного узла. Но может в молочной железе быть множество узлов. И у нас каждый студент знает, что в таких случаях нужно удалять всю молочную железу, замещать ее имплантом, поскольку есть склонность к распространенности процесса. Это совершенно очевидно. Так что делают за рубежом? Я не называю страны, но их несколько. Они отдельно убирают один узел, оставляют остальные, второй узел и так далее. То есть рак-то продолжает расти и распространяться, и вот эти женщины приезжают к нам уже все в метастазах, и уже лечить бывает очень трудно, ну, а иногда и невозможно. Поэтому вот у меня отношение к западной медицине, там много чему можно поучиться, организации, системы. Вот это электронные версии болезней, организация именно там скоростной, маршрут диагностический может быть короче, чем у нас, но отношение к больному у нас все-таки более такое, ну, человечное, сострадающее больному. И очень много сейчас пациентов вот приезжают и рассказывают, что мы приезжаем лечиться к вам, потому что у нас попасть к врачу невозможно, за любым рецептом нужно там стоять, скорая помощь не приезжает, рецепты не выписываются, и практически все это за деньги. В общем, есть определенные сложности, о которых мы не знаем, и поэтому мы как-то слепо идем по западному опыту. А нужно все-таки нам работать над ошибками, смотреть, что у них хорошо, действительно перенимать, участвовать в этих международных программах, но, тем не менее, не забывать о том, что больной человек, а не автомат, не робот, не компьютер, и что к нему нужно подходить обязательно с такой вот персонализированной, индивидуальной точки зрения. И мне кажется, что нам это удается. Очень хотелось бы, чтобы и дальше наше образование не теряло вот эту клиническую направленность. Вот, к примеру, диагностический маршрут. Сейчас очень модна международная система БЕРАЦ, так называемая, которая делит больных на 6 групп. Норма, дообследовать, доброкачественный процесс, подозрение на рак, рак и так далее. Она очень примитивна. И надо сказать, что вот я советую все-таки не использовать такой вот абсолютный стандарт, вот разделить на 0, 1, 2, 3 пациента состояние молочной железы, потому что не нужно врачу 8 лет учиться для того, чтобы вот так вот написать 0, 1, 2, 3 и так далее. Врач – это все-таки человек, который должен дать свое заключение, должен дать свое мнение, на что больше похоже это заболевание. Если не может разобраться, он должен направить к определенному специалисту, который владеет той или иной методикой, уточняющей этот диагноз. Поэтому мне кажется, и вот я на лекциях врачам говорю, что наряду с этой международной системой ее использовать надо, поскольку это международный стандарт, но рядом писать все-таки свое заключение, подозрение на фиброаденому, подозрение на рак или что-то, и обязательно писать, каким методом дообследования, потому что только лучевой диагноз знает, что лучше видит при УЗИ, что лучше при магнитно-резонансной томографии, что лучше видит рентгеновской томографии или ПЭТ, модная сейчас вот позитронно-эмиссионной томографии и так далее. Обязательно это нужно писать. То есть формально нельзя подходить к больному, потому что не все врачи владеют какими-то методами, и ты все-таки акцентируешь внимание, чтобы больной не ушел, потому что вот были такие ситуации, там БЕРАЦ ноль, ну, ноль и ноль, ну, что такое ноль? Да, и женщина была дома, где-то чуть ли не год она просидела дома, потом она пришла, а у нее все-таки был рак. А если бы врач написал БЕРАЦ ноль, да, обследовать то-то с подозрением на рак, уже бы она у нас не ушла вот так надолго. То есть нужно не подходить формально, использовать все международные стандарты, но все-таки с таким вот клиническим подходом. Это очень важный момент. И лечение. Лечение, конечно, сейчас очень многообразное, учитывающее множество факторов. Хирургическое лечение. Если раньше, вот я уже говорила, что радикальные калечащие операции, все, которое нередко приводило к отеку руки, такому так называемому постмастектомическому синдрому, когда женщина половина становилась инвалидами.
Да.
Сейчас мы практически избежали этого, потому что разрабатывается новое направление онкопластической хирургии. Множество количество вариантов, которые позволяют сохранить красоту молочной железы и в то же время радикально убрать вот этот вот опухолевый очаг.
А операция два в одном проходит?
Она то может есть... проходить с больной молочной железы, и обязательно вот у нас в Институте Герцена у нас совершенно великолепные хирурги, блестящие, очень высококвалифицированные, владеющие всеми современными методами, ездят на все конгрессы в разные страны, и они все эти технологии используют. Обязательно с коррекцией второй молочной железы. Иногда женщина приходит ко мне красивее, чем она была. Я говорю, что такое? Что сделана операция? Удален этот патологический очаг, красивые шовчики. И вторую железу тоже корректирует так, чтобы они были одинаковые. Причем это все делается бесплатно, по квотам, и импланты вставляются бесплатно. То есть женщины должны об этом знать и не бояться, потому что обычно как страус спрячется и чего-то ждет, что пройдет само. Само оно, к сожалению, не проходит.
Или, не дай бог, начинает выискивать в интернете какие-то волшебные пилюли,
ни
лекарства.
Ни в коем случае, ни в коем случае. У меня огромный совершенно опыт работы. Никогда я не видела, чтобы от какого-то народного средства раковое заболевание прошло. Нет такого. И не нужно обольщаться, нужно приходить и делать то, что положено. Сейчас широкая возможность выбора клинических учреждений, и интернет, и знакомые, и все. И все-таки ведущие учреждения, институты, какие-то учреждения, которые содержат кафедры, то есть там, где грамотные врачи, знающие все последние достижения, туда можно смело идти, обращаться, и вы получите помощь. Лучевая терапия совершенно тоже в корне меняется. Высокоэнергетические лучевые пучки, которые направлены именно на патологические участки, на ложе вот бывшей опухоли, которую убрали, и не поражают окружающие
ткани. Это очень важно. Такого раньше не было.
Очень важно, да. Сейчас разработаны эти технологии, великолепные методики химиотерапии, лекарственной терапии, таргетная, специально направленная на тот вид опухоли, который имеет вот эту свою специфическую молекулярную какую-то характеристику. Опять же, разработаны специальные протоколы для каждого варианта с учетом степени распространенности, особенностей женщины. У кого-то диабет, у кого-то сердечные заболевания. То есть масса сопутствующих заболеваний. Все это учитывается и вырабатывается именно ее индивидуальный план лечения. Конечно, надо сказать, что это очень неприятный момент, когда вот женщина слышит, что да, у нее серьезное заболевание.
Ну, слово рак до сих пор, ну, как да. бы уже говорят, рак не приговор, он лечится, но все
но
равно...
это страшное
это
слово.
Это страшное слово
И я
услышать,
стараюсь
да.
его не говорить, потому что, если честно, мне и самой это слово очень не нравится, потому что оно пугающее, оно сразу заставляет женщину опускать руки, что вот все, жизнь закончена. Так вот, женщины должны знать, что жизнь не закончена, что это заболевание, да, оно неприятное, но есть масса заболеваний гораздо хуже, и тем не менее люди с ними борются и продолжают жить. Сейчас очень важно волонтерские движения, различные клубы. Женщины, которые перенесли вот эти заболевания, они организуются в какие-то команды и совершенно безвозмездно. Они приходят в клинику, проводят занятия. И это тоже очень важный момент, потому что заболевшая женщина, она сразу теряется и уже прощается с жизнью. Она считает, что осталось ей немножко пожить,
и теряете родственники
все.
Еще, и близкие
да,
теряются,
очень
все
сложно.
Теряются, да.
А когда они собираются вот в такие единые команды и клубы, она видит, что та прожила 20 лет, у той родились внуки, у этой там какая-то новая работа появилась. А нередко бывает, что женщины, которые не имели мужа, вдруг его находят. Это меня удивляет, и я как-то одну женщину спросила, что, ну надо же, вот как так получилось, что никогда вот мужчины не было, а теперь вот вы вышли замуж. Она говорит, у меня требования были завышены к мужчинам. Мне казалось, что должен быть принц на белом коне и там с деньгами и все прочее. А теперь, она говорит, я совершенно по-другому отношусь к жизни, радуюсь каждой минуте и хочу, чтобы рядом был просто человек, с кем можно поделиться и вот провести как-то интересно время. Поэтому жизнь не кончается, и нужно об этом помнить, не бояться этого заболевания, обязательно проходить обследование. О молодых женщинах мы поговорили, как они обследуются, а женщины старше 40 лет проходят обязательную рентгеновскую маммографию.
Бывает не рентгеновская?
Она бывает ультразвуковая, магнитно-резонансная. Она вся называется маммография.
Секундочку.
Это изображение.
Секундочку, Надежда Ивановна, я же не врач, но такой интересный момент. Просто вот, например, в показаниях маммографии, а не уточняется какая?
Ну,
поэтому
как правило,
идут куда надо.
Нет, принято считать, что маммография – это рентгеновская.
Так что помните, рентгеновская, сразу уточнять, потому что может действительно магнитно-резонансная.
Да, маммография рентгеновская, ультразвуковая, магнитно-резонансные и так далее. То есть, и надо делать рентгеновскую, потому что мы уже говорили, что рентгеновский метод безальтернативный, выявляет те варианты рака, которые пока никакой другой метод не видит. И это делать надо раз в 2 года, если патология не обнаружена. Если же выявлены какие-то изменения, то мы знаем, доброкачественные мы лечим вот такими методиками, кисты, фиброаденомы, все они тоже удаляются даже в амбулаторных условиях. Мастопатию мы обязательно лечим специальными препаратами, обязательно обратиться к врачу. И если вдруг все-таки серьезное это грозное заболевание возникло, то мы обращаемся к онкологу, и он уже дальнейший маршрут определяет в соответствии с вашим общим состоянием.
Надежда Ивановна, а мы совсем не коснулись темы стадийности. Это очень важно, стадийности заболевания как раз. Рака молочной железы.
Ну, стадийность
хорошо,
наша...
что она у нас, конечно, с 1-2 стадии 70%, эта цифра очень порадовали.
Да.
Потому что, к сожалению, буквально лет, наверное, 10 назад, это, наоборот, 70% 3-4 стадия.
Правильно.
А рак груди 3-4 стадии, это...
Да, это уже лечение более серьезное, и здесь уже, если при... первой стадии выживаемость 5-летняя 98%, а по моему опыту я как-то посчитала за 20 лет 98% живут и умирают от других болезней, то если 3-4 стадия, то 34% и не более выживаемость. Поэтому, конечно, разница есть, и опять же мы говорим о том, что надо приходить обследоваться вовремя. И мы начали передачу с того, что вот второе мнение, да, это тоже очень важно. Сейчас в приказе 124, который издан Минздравом в 2019 году, написано, что маммографию рентгеновскую нужно делать женщинам с 40 до 75 лет один раз в 2 года с вторым чтением. Что это такое? Маммограммы лет 50 назад, когда появилась маммография, мы не знали ни симптомов, ни признаков, ничего, и поэтому второй врач перечитывал вот эти маммограммы, и это, в это был смысл. Теперь немножко другая ситуация. Сейчас я бы назвала не второе чтение, а второе мнение. То есть, когда не ясно, не всех подряд к второму врачу отправлять, а когда не ясно, отправлять к консультанту. Сейчас век цифровизации, информатизации, и этот век прекрасен. Мне очень нравится настоящее время, оно дает широчайшие возможности для повышения эффективности и диагностики, и лечения. И вот благодаря информатизации разработаны специальные программы так называемого дистанционного консультирования. Если у вас маммограф цифровой, не пленочный, а цифровой, то вы эту программу можете использовать, и информацию вы можете передавать в любое учреждение. Мы недавно проводили конференцию, и вот с Кипра нам прислали снимочки, мы их посмотрели, сказали, что там, и переслали обратно. И все это происходит вот онлайн, то есть в течение времени, пока мы проводим конференцию. И такая возможность есть у нас по стране. правда, еще активного внедрения нет, проходят только пилотные проекты, но, тем не менее, такие варианты есть. Или вот у нас в Институте Герцена наш директор генеральный, академик Каприн Андрей Дмитриевич, он очень активно использует видеоконференц-связь.
Да.
Он общается со всеми онкологами нашей страны, и когда мы ездим по регионам, они всегда говорят: только не прекращайте эту работу. Это чрезвычайно важно, потому что это дает возможность общаться врачам, делиться опытом, и это образовательный процесс. То есть каждая конференция является школой. И то же самое это касается молочной железы. Можно осуществлять вот такую видеоконференц-связь. Мы очень активно работаем, вебинары проводим. То есть вот я читаю лекцию с своего рабочего места через компьютер, и идет информация и в Благовещенск, и в Магадан, и куда угодно. Кто успел подключиться, те все слушают вот эти лекции. И эти лекции как раз тоже очень важны, потому что издалека не все всегда люди могут приехать, да. Это и большие деньги, и командировка, и время, и прочее. А здесь они подключаются и слышат все самое новое, что происходит в мире. И они уже идут к своему руководителю и говорят: так, нам нужна вот такая методика, здесь вот нам нужно делать так, поступать так. То есть это совершенно другие возможности. Они очень важны при нашей огромной стране, когда информация поступает раньше, поступала замедленно. Да. То теперь вот это вот, на мой взгляд, совершенно необыкновенные возможности, которыми нужно пользоваться.
Надежда Ивановна, профилактика рака молочной железы совсем, ну, буквально на несколько минут нам обязательно нужно услышать для слушателей самый важный момент, на что обратить внимание.
Ну, мы уже говорили о факторах риска, с которыми мы боремся. Еще вот мы не сказали о том, что гинекологические заболевания тоже являются фактором риска, потому что абсолютно известно, что связь органов, репродуктивных органов с молочной железой, безусловно, что они влияют друг на друга. И если есть гинекологические заболевания, обязательно посещать гинеколога и своевременно их лечить. Травмы. Избегать травм молочной железы. Известно, что при ушибах, каких-то хирургических предыдущих вмешательствах, возможность развития рака повышается в 2 раза. То есть, вот, например, некоторые женщины занимаются мужскими видами спорта там,
да.
Хоккей или футбол, угу. Или что-то такое. Ну, если есть такая потребность, наверное, заниматься надо, но очень в щадящем режиме для молочной железы. Любой ушиб, любая травма вызывает все-таки какое-то изменение структуры молочной железы, и никто не знает, сумеет ли справиться организм с этим очагом или нет. И это, конечно, очаг такой неблагополучия, который тоже повышает риск развития рака. Ну, вот такие самые простые факторы риска: избыточный вес, наследственные факторы, гинекологические заболевания, травмы, психоэмоциональное состояние. Вот это, пожалуй, одни из важных факторов риска, на которые нужно обращать внимание.
И самое главное — профилактика, самодиагностика, про которую мы говорили. Давайте повторим, да, потому что вначале кто-то пропустил. Что нужно сделать? Как часто? А, кстати, вот если в интернете вобьешь самодиагностика, да, рака, либо просто молочные железы, там по определенным дням менструального цикла пишут. Так это или нет? Или на это не стоит обращать внимание?
Нет, на это стоит обращать внимание, потому что в предменструальные дни молочная железа отечная, опухшая немножко, более напряженная, и здесь можно впасть в ошибку. Поэтому все исследования мы тоже делаем в постменструальные дни, начиная где-то с 5-го, ну, максимум так, по 16-й, наверное, день, вот это оптимальные дни, когда она мягкая, не напряженная, и тогда мы делаем и пункции, и все обследования, и обследовать себя, наверное, тоже лучше в эти дни. И обращать внимание на симметричность, на форму, на деформацию кожи, выбухание, втяжение, покраснение кожи — это все имеет значение. Сосок, правильный ли он, втянут ли, нет ли какой-то шероховатости, нет ли какой-то корочки образуется, если на соске, если есть выделения, молозиоподобные такие белого цвета выделения, они, как правило, все-таки безобидны. А вот выделения кровянистые, бурые, коричневые и такие серозные, янтарного такого цвета, это выделения более неблагоприятные. И не обязательно в 100% случаев, но в половине случаев бывает, что они обусловлены внутрипротоковыми разрастаниями или папилломами, или какими-то кистами внутрипротоковыми, или нередко раком. А известно, что 70% рака бывает внутрипротоковым. То есть вот этот симптом является очень важным. Что нужно делать, если увидели выделения серозные вот такие и кровянистые? Прийти к доктору, сделать мазочек на стеклышко, и цитологически будет видно, есть ли там внутрипротоковое разрастание или нет. Но это небольшой процент, где-то максимум в 20% случаев мы найдем эти изменения, потому что клетки должны оторваться, они не всегда отрываются. Какая методика безальтернативная сейчас для выявления изменений в протоках? Дуктография – это искусственное контрастирование протоков под рентгенологическим контролем. Вводится буквально капелька препарат контрастного, и на рентгенограмме мы прекрасно видим сеть протоков и ее внутреннее состояние.
Спасибо большое. Будем знать только полезную информацию. Рекомендую всем переслушать потом это обязательно программу и знать, если что-то не так, то бегом к врачу, а не заниматься самолечением, не ждать, что все рассосется и все пройдет. Всем желаю крепкого здоровья и благодарю нашего гостя, заведующего Национальным центром онкологии и репродуктивных органов Института имени Герцена, извините, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Ивановна Рожкова была у нас в гостях. Спасибо вам большое.
Спасибо вам всем и желаю здоровья, благополучия и не бойтесь врачей, приходите к нам, мы ждем вас.